Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня у нас в гостях Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие». Мы говорим о всемирном потопе, о времени Ноя. А как вы в колледже «Наследие» разбираете эту историю?
По-разному. У нас есть три преподавателя, и у каждого из них будет немножко своя интерпретация.
Но всегда, в любом случае, в разговоре о Ветхом Завете и в первую очередь о книге «Бытия» идет не исторический разбор, как это, как я сейчас пытаюсь вас увести, а именно нравственный.
Это может быть по-разному. У Сергея Дмитриевича Каринского, где мы пытаемся рассмотреть Библию и основы современных научных знаний, мы говорим просто о том, как смотреть на Библию уже глазами 21 века из тех парадигм, которые характерны для нашего времени. Илья Яковлевич Гриц будет использовать разнообразные иудейские интерпретации, например. Ну и плюс то, что ему самому за более чем, мне кажется, 50-летнюю, ну вот 30 лет точно, я знаю, что он Библию читает регулярно, и вот что ему как-то открывается, да. То есть очень можно по-разному подходить. Владимир Владимирович Сорокин, книга по псалмам, которая вот недавно вышла в Никее, у него будет своя интерпретация, он будет смотреть, может быть, вам будет интересно с точки зрения как раз тех традиций ягвиста, священнического кодекса, которые, собственно, составили вот это вот историю о потопе. Для меня здесь действительно важно услышать, а что же эта история говорит мне сегодня? И вот я смотрю в этом смысле в первую очередь на Ноя. Библия, в отличие от советских учебников историографии, где оперируют скорее массами и народами, она говорит о личностях. И вот Ной – это действительно уникальная и неоднозначная личность. Если мы берем, например, Авраама, это идеальный праведник, ну, практически во всем. Если мы берем Давида, это тоже во многом идеальная фигура для царя. Полностью идеальная фигура, единственная – это сам Христос. А вот Ной – про него говорится, что он праведник, но в своем поколении. И это достаточно давно заметили библейские толкователи. Идет спор, а что это значит? Вот он был самый праведный в роде своем.
То есть, соответственно, до него за какое-то время довольно длительное, и после него могли быть люди гораздо более праведной жизни.
Вот тут вот и возникает дискуссия. Одни говорят, что быть праведником в таком поколении – это вообще великий подвиг. Это идти против течения. И поэтому, если бы он был, например, во времена Авраама, еще неизвестно, кто был бы более праведным – Ной или Авраам.
Но а здесь другие... же сложно сравнивать. Да. Как мы можем сравнивать людей, которые стоят в одном храме, о которых мы знаем достаточно, может быть, мы с ними каждое там, воскресенье чаще общаемся, но, тем не менее, мы никогда не сможем погрузиться внутрь этого человека, в образ его мышления, в образ его предстояния перед Богом.
Мы же не можем их сравнить. Библия скорее говорит о поступках. Мы можем смотреть по тому, как они действуют. И в этом смысле мы видим, что... Тоже вот очень интересно. Для 20 века, по крайней мере, в психологии характерен детерминизм. Если у тебя плохие родители, тебе достаточно сложно быть хорошим человеком. Это тебя извиняет. Ты вырос в плохой среде, и, соответственно, ничего удивительного, что ты ведешь себя так-то и так-то. Кто отец Ноя? Это Ламех, про которого мы читаем, что...
Напомните чуть подробнее про род, сам род.
Фактически это 10-е поколение от Адама. насколько это действительно десятое поколение, или это просто вот так вот знаковые говорящие фигуры, мы не знаем. Собственно, в шумерских таблицах, которые были найдены и которые говорят о потопе, там тоже употребляется 10 царей, каждому из которых там приписываются невероятные годы жизни, больше нескольких тысяч лет.
Ну, и Ною было 600 лет, если не ошибаюсь, на момент потопа.
Поэтому некоторые интерпретируют это цифры не как реальные, а как символические. Если кто-то живет 365 лет, это значит, что он проживает полный круг своей жизни. 600 лет тоже можно с помощью различных комбинаций увидеть, что это еще не законченная жизнь, ну а дальше там... Самое главное, что эти цифры нам показывают, что жизнь человечества постепенно становится все более краткой. И, по-видимому, это связано с тем, что человечество теряет вот эту вот связь с Богом, все дальше удаляясь от источника жизни, и, соответственно, их жизнь в итоге укорачивается.
Но современные антропологи вам скажут, что человек в ходе своего развития сейчас как раз переживает наибольшую продолжительность жизни, потому что во время своего эволюционного развития там, первоначального это было не больше 30, наверное, это максимальное лет.
Библия не учебник по антропологии.
Я понимаю.
В этом смысле она скорее хочет действительно через вот эти вот символические цифры нам донести определенные смыслы.
А нам говорят о праведности Ноя. Вопрос вот в чем. Это, наверное, психология человека, жившего в то время. Неужели ему не хотелось спасти кого-то еще? Ну, когда он точно знает, что все, кроме него, погибнут. Неужели ему... Или мы просто об этом не знаем. Мы не можем понять, что у него было в голове. Но это же, естественно, пытаться помочь еще кому-то.
Существует множество интерпретаций этого вопроса. С одной стороны, мы можем сказать, что сам факт постройки ковчега в течение 100 лет говорил лучше всякой проповеди. И требовалось большое мужество для того, чтобы продолжать это строительство. Если так вот посмотреть, размер ковчега, длина 156 метров, приблизительно 26 ширина, 16 высота. Ну, вот это те размеры, которые приводятся в Библии в пересчет на... То есть это больше, чем... Я вот смотрел сейчас размеры пятиэтажного дома. Приблизительно два пятиэтажных дома в длину, вот которые сейчас сносятся, да, это длина этого ковчега. Ну и можно представить там ширину. Это такая баржа, можно сказать, плавучая, очень здоровая. Но и вот он это строит. И строит, несмотря на насмешки, строит посредине... собственно, земли, где никаких потопов и даже моря близко нет. Вот в этом смысле это действительно такое пророческое действие, можно сказать. Пророки в Ветхом Завете часто используют не слова, потому что слова затираются, а какие-то очень наглядные демонстрации того, что Бог совершает, собирается сделать. И вот строительство ковчега – это такая форма, как донести идею о том, что нужно что-то менять в своей жизни. С другой стороны, если мы возьмем и Иосифа Флавия, и Филона Александрийского, и некоторых раннецерковных экзегетов, то мы увидим, что они говорят, что Ной ходил и всех предупреждал. Но все над ним смеялись, и никто его не слушал.
Ну, то, о чем мы уже говорили, да.
Да. Кроме того, мы видим здесь, в нашей библейской истории, что, да, есть даже мидраш, что Ной стоит по щиколотку в воде. И только...
все равно зовет всех.
Да-да-да. И только потом он заходит, и Бог затворяет за ним дверь ковчега. Вот. И в этом смысле есть вот одна такая линия интерпретации. Некоторые современные библеисты говорят иначе, что почему, собственно, потоп был таким длинным. целый год. Все погибло гораздо раньше, что должно было погибнуть. И они говорят, что это как наказание Ною за то, что он действительно не позаботился о других людях. И вот как если человек совершит непреднамеренное убийство, он должен убежать в город-убежище и там пребывать достаточно длительное время, ему там будет совсем не сладко. Точно так же и здесь. Но мне кажется, эта интерпретация неверная по очень простой причине. Библия очень редко говорит о том, что происходит внутри человека. Если она говорит об этом, то посредством каких-то внешних проявлений. Вот там человек может споткнуться, ходя по комнате, по которой он ходит там 25 лет, и мы понимаем, что он слишком взволнован через это. Мы видим, что девушки у колодца начинают беседовать с одним из библейских героев и просто трещат без умолку. И мы понимаем через это, что они настолько потрясены его красотой, что они забыли о всяком приличии. Вот здесь нам тоже скорее нужно искать каких-то внешних знаков для того, чтобы понять, что чувствует Ной. История, как она дошла до нас в книге «Бытия», таких внешних знаков, я, по крайней мере, их не прочитываю. Но, может быть, кто-то, кто будет читать более внимательно и с молитвой, сможет это увидеть. Мне все-таки кажется, что Ной сделал все возможное от него для того, чтобы человечество было спасено.
Причем он же... Давайте еще тоже вкратце напомним, кто с ним вместе путешествовал в этом ковчеге? Его дети, их было трое, правильно?
Да. 8 душ спасаются в ковчеге, соответственно, это он, его супруга и дети со своими женами.
Но это тоже ведь к вопросу о том, насколько всеобъемлющ был потоп и насколько он происходил в разных частях одномоментно. Ведь 8 человек, ну, понятно, чтобы восстановить население Земли, ну, как-то это мало возможно. А как, все-таки возвращаясь к моей любимой исторической теме, как объясняют современные библеисты, историки феномен потопа, если он происходил где-то в Междуречье? Все-таки наверняка есть исследование, насколько он был масштабен.
Возьмите учебник отца Александра Мении «Исагогика». Там приводятся разные варианты того, как это все объясняется. Кто-то говорит о том, что метеорит врезался в землю, и вот случился потоп. Кто-то говорит, что это связано с воспоминанием о таянии льдов и, собственно, затоплении суши. Кто-то вообще возводит это к Атлантиде или смещению земной оси. Мы...
Я думаю, что Бог может использовать любое там, физическое явление.
Да, и я думаю, что мы в итоге просто, наверное, будем совершать некоторую ошибку, если мы будем читать библейский текст, который является в первую очередь богословским, как историю или как такой вот памятник по археологии и географии. Мы видим множество раз в библейской истории, как какие-то события видятся несколько иначе, чем они происходили на самом деле. Вот, например, исход. Да, мы знаем, что было переселение. Но вот в Библии весь исход, все событие исхода укладывается в 40 лет. Видимо, группа, которая вышла, действительно могла путешествовать вот именно такое время. Но другие группы путешествовали другое время. Библейский автор обращает наше внимание... Он определенным образом компонует эту историю для того, чтобы донести до нас определенные смыслы. Точно так же с историей о потопе. Рассказывается вот конкретно об этой семье Ноя для того, чтобы мы для себя сделали определенные выводы. Но вот если продолжить дальше немного про Ноя, то почему он действительно праведник? Вот он ходил пред Богом, это его первая характеристика. Второе, что он действительно смог поверить, несмотря на то, что все вокруг говорили об обратном. Третье, это, собственно, действительно вот, а каково его было отношение к Богу? Мы это можем увидеть из того, что он выходит из ковчега, и первое, что он делает, он сооружает жертвенник, где он приносит животных во всесожжение. То у него есть это чувство благодарности, благоговения. Он действительно человек, который живет, ходит пред Богом, и он понимает, что вся его жизнь зависит от Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Да, это интересная мысль о том, что... Ну, она вроде бы как на поверхности, но спасибо, что вы ее озвучили, потому что она на поверхности, но добраться до нее довольно тяжело, о том, что это история одной семьи. Мы не знаем о том, сколько было таких семей, как они там, как они жили. Но каждый раз, да, вот это ведь очень важно, наверное, что на протяжении всего Ветхого Завета мы видим истории отдельных групп людей, которые, у которых все сложилось именно так, вот по воле Божией, по их взаимоотношениям с Богом. А как это сложилось у других, может быть, тоже хорошо, но об этом не говорится, остается за скобками.
Мы имеем намеки. Вот книга Иова, например, это намек, что Бог действует не только внутри избранного народа. Иов, который живет в земле Уц, и по некоторым преданиям относится либо к эдомитянам, либо еще к какому-то вот такому народу, не принадлежащему к народу избранному, оказывается настолько праведным, что многим ветхозаветным праведникам до него весьма и весьма далеко. Он положил завет с очами своими, чтобы не смотреть на женщин, фактически живет новозаветной праведностью на горной проповеди. Он приносит жертвоприношения за своих сынов, чтобы, если они вдруг согрешат, чтобы эти жертвоприношения их грехи покрыли, то есть на всякий случай даже.
Но ведь добродетель – это часто, очень часто воспитание, соответственно, значит, это тоже у него шло от корней.
А вот как раз интересно, мы про Ноя говорили здесь. Вот корни Ноя – это Ламех. И вопреки своему воспитанию, вопреки вот этой вот дурной наследственности, Ной оказывается вот таким вот праведником.
Да, тоже верно. И, конечно, я думаю, что нам не простят, если мы не поговорим про Арарат. Я понимаю, что у кого-то это Арарат, у кого-то, кстати говоря, Синай, там по некоторым, у кого-то из протестантов это гора Синай. Откуда взялся Арарат в этой истории?
Мне кажется, что, собственно, мы можем и в Библии...
Но кто-то ведь соотнес, она там так не указана.
Да. Я не задавался этим. Подождите. 4 стих 8 главы. «Остановился ковчег в 7 месяце, в 17 день месяца на горах Араратских».
Да, но кто-то ведь это так перевел. Дальше это лингвистическая какая-то экспертиза. Ну, давайте тоже напомним, что в итоге... Да, собственно, ковчег остановился на Арарате, на горе Арарат, на горах Араратских. Кто-то же это когда-то соотнес с тем Араратом, который там был в Армении, теперь в Турции?
Ну, с государством Урарту, да, древнее государство, которое потом стало Арменией. И вот так вот это произошло. Видимо, были действительно какие-то легенды. Вообще очень интересно. Регулярно появляются какие-то сообщения в новостях, что очередная группа протестантов поднималась на Арарат, но поскольку они поднимались там с армянской, а не с турецкой стороны, то они видели только что-то издали, какие-то там обломки чего-то и так далее. Вот. И... А с другой стороны, открываешь современный иудейский комментарий, и там черным по белому написано, никаких останков не найдено, и судить об этом мы не можем вот так вот конкретно, причем это ортодоксальный достаточно иудейский
комментарий. Да, иной мог сжечь этот ковчег, в конце концов, да. Использовать его для чего-нибудь, каких-то нужд и целей. Я помню, что, читал, что в начале 20 века создавалось огромное количество экспедиций на Арарат, поисков, много очень свидетельств, очевидцев, людей, которые этот ковчег видели. Но почему-то нет ни фотографий, ни данных, ничего. Но продолжают искать. Вот все равно, ведь человеку всегда интересно руками потрогать и найти свидетельство того, что это было именно так, именно здесь, именно в этом месте, и почему-то за 6 тысяч лет он сохранился. А может, вот интересно... Даже если это не так, даже если это не там, даже если это где-то в другом месте, может Бог послать вот такой знак, если уж человек так его ищет?
Мне кажется, что если мы действительно считаем себя христианами и живем в Новом Завете...
Знаки нам не нужны.
Бог посылает знаки. Но самый главный из этих знаков – это сам Господь Иисус.
Нет, безусловно, это для христиан должно быть... наверное, первым и самым важным. Но все равно всегда же интересно руками потрогать. Все с детства, я думаю, что историю о Христе узнали гораздо позже, чем историю о потопе. Ну, просто потому что... мне кажется, что я с какого-то совсем пеленочного детства где-то что-то про Ноя, потоп и ковчег слышал. А вот уже историю о Христе и... его проповеди, это когда-то гораздо позднее пришло.
Ну, если хочется потрогать в ковчег, надо поехать в Америку. Там уже воссоздали модель в натуральную величину, используют ее как музей, собирают деньги, и можно зайти и посмотреть приблизительно, как все это было.
Ну, протестанты любят ведь это буквальное свидетельство. Что важно, кстати, кто-то недавно вспоминал, что это именно протестантский подход. Вот любой спор науки и религии – это спор науки и протестантской этики, протестантского подхода, который понимает Библию буквально.
Ну, я бы сказал, это библейский такой буквализм, вот такой библейский фундаментализм. Много протестантов не будут специально как-то заниматься вот этим вот строительством ковчега, а лучше обратят внимание на то, что последовало за ним, а это заключение вот этого вот Нового Завета. И, собственно, что это нам говорит сегодняшним людям? Ведь, несмотря на то, что мы живем в Завете со Христом, Ноев Завет никуда не делся. После того, как Бог... выводят Ноя из ковчега, мы видим, что заключается вот этот вот Новый Завет. И, кстати, тут тоже такой интересный момент. Завет с Ноем вот в буквальном смысле этого слова касается того, чтобы не вкушать крови и не проливать крови другого человека. На основании этих двух вещей иудейские богословы выводят целое богословие сынов Ноевых. И они считают, что если вы не иудеи, то вы можете тем не менее спастись, если вы будете в этом завете с Ноем. Вот многие православные не готовы так посмотреть на даже католиков и протестантов, а иудеи готовы даровать спасение даже тем, кто не является иудеем.
Что да. Удивительно, да. Вот вы говорите, я, например, этого не знал, и это...
И они выводят семь заповедей, которые считаются вот, полученными в результате этого потопа. С одной стороны, это запрет идолопоклонства, но это понятно, с чего все началось, да, когда люди забыли о Боге. Это почитание родителей, это разговор дальше о Ное и Хаме. Это установление судов и справедливости. Это из разговора о том, что кровь взыщется. Кто будет взыскивать, если не будет справедливой судебной системы, не получится. Это запрет убийства, кровосмешения, воровства, ну и, собственно, вкушение вот с кровью. Считается в иудейской традиции, что если человек живет так, то он войдет в мир грядущий.
Но, коль скоро мы говорим с позиции людей 21 века, с позиции людей, которые стараются, я в данном случае как бы не обобщаю, но говорю о тех, кто пытается быть христианами. А зачем нужен вообще Ветхий Завет? Это самый банальный, наверное, такой сбитый вопрос. Зачем нам нужен Ветхий Завет, если у нас уже есть новый, где все сказано, где есть отсылки к Ветхому, но они, может быть, их и достаточно для такого исторического экскурса, а все вот этот корпус книг огромный, насколько он нам нужен для нашей современной христианской жизни?
В том числе история с Ноя. Мне кажется, достаточно прочесть самый первый стих, повествующий о Ное, и это будет уже достаточно большой пищей для размышлений. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем, Ной ходил пред Богом. И дальше мы можем задумываться, а что это значит ходить пред Богом? На этом может быть построена вся наша христианская духовность. И вот такого... не нужно ничего больше. Просто ходи и понимай, что Бог на тебя постоянно смотрит, что ты находишься в его присутствии. Тогда ты начнешь видеть его знаки, тогда ты начнешь слышать его голос, тогда ты будешь действовать по его воле. Вот всего половинка стиха, которая может развернуться в целую жизнь.
И таких половинок в Ветхом Завете много.
Я думаю, что каждый стих в Ветхом Завете, как и в Новом Завете, может для нас послужить вот такой вот тропинкой к Богу. Но современная библеистика свидетельствует и о другом. Многие люди пишут научные диссертации по Ветхому и по Новому Завету, но это их не приближает к Богу. Поэтому это еще вопрос, как мы читаем этот текст. Читаем мы его с молитвой для того, чтобы что-то услышать, или мы читаем его просто для того, чтобы развлечься, получить удовольствие или защитить диссертацию.
Очень явно это проявляется незнание, наше незнание Ветхого Завета в первую неделю Великого Поста, когда читается канон Андрея Крицкого. Ну, по крайней мере, это тот, честно могу признаться, единственные несколько дней в году, когда я всерьез задумываюсь о том, что я совсем ничего не знаю о дохристианской библейской истории.
Мне кажется, очень важно просто почувствовать когда-то вкус. И в этом смысле нужны хорошие учителя. И вот для меня Ветхий Завет открылся не просто как учебник нравственности, а действительно как Слово Божие, когда я услышал тех людей, которые его любят и могут эту любовь передать.
А много лет вы уже им занимаетесь?
Ну, я сам поступил в колледж в 2006 году.
То есть для вас он открылся вот, ну, совсем недавно, 6-7 лет назад, 10 лет назад, получается.
Ну, да, 10 лет назад.
Я ну, все еще живу в 2012.
Да, но до этого как-то я его тоже читал, но это было больше, скорее, вот такое вот нравоучение, чем действительно голос Божий.
То есть вы хотите сказать, что для... ощущение Ветхого Завета для того, чтобы увидеть в нем те смыслы, которые могут помочь именно уже в современной христианской жизни, просто нужен такой ключик в виде людей, которые смогут действительно... Вот этот очень сложный текст, сложный для прочтения, чтобы в нем еще что-то увидеть и понять, увидеть нравственный императив, для этого нужен проводник.
Я думаю, что да, как и со всей, как и с любой наукой, с физикой, с математикой и так далее.
Спасибо. У нас сегодня, я напомню, что мы говорили о всемирном потопе вместе с Владимиром Стреловым, ректором Библейского колледжа наследия. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч. В эфире.
До свидания.
Нашей станции. Всего хорошего. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».